Так, ладно, друзья, будут все равно сейчас подключаться, мы ждать больше не будем. Я прошу всех выключить свои микрофоны, пожалуйста, чтобы нам ничто не мешало. И хочу напомнить, что мы с вами прослушали уже несколько глав, две главы и предисловие моей новой книги. Сегодня мы с вами слушаем третью главу, и мне помогает в этом Дани Хавкин. У него дикторский голос, и он это делает замечательно, просто замечательно. Я хочу напомнить, что в двух предыдущих главах мы рассматривали такие вопросы, как истоки антисемитизма в Польше. Далее была глава, в которой шла речь о том, кто оккупировал Польшу, потому что на этот счет есть разные точки зрения. Принято считать, что Польшу оккупировала Германия. Хотя, на самом деле, Польша оккупировала почти одновременно в сентябре 1939 года. Оккупировал Советский Союз, оккупировала Германия. И в этой войне участвовали и на другие государства. Сегодня мы с вами будем рассматривать главу создания Варшавского гетто. И я передаю слово Даниле. Даня, вот на этом рисунке мы с вами видим строительство стены на Варшавском гетто. Сейчас, одну секундочку.
Авраам, вы можете увеличить картинку, вот, нажав вверху на квадратик?
Какую?
Вот. В самом верху.
А, вижу, да.
Крестик.
Вот это мешает.
Так, я хочу сделать вид только экрана.
Вот что-то вверх.
Вверх. Что еще? Ну, пожалуй, вот так.
Строительство стены. Завершение строительства стены гетто на территории 3 квадратных километра было заключено 450 тысяч евреев, 37% населения города. В среднем на одну комнату Варшавского гетто приходилось 8 человек. Для того, чтобы вы могли себе представить о плотности населения в Варшавском гетто, приведу для сравнения следующие данные. Численность населения такого большого города, как Курск, в 2010 году составляла 437 тысяч человек, проживавших на площади 209 квадратных километров. Калининграда 413 тысяч человек, проживавших на площади 223 квадратных километра. В гетто 450 тысяч евреев проживали на площади немногим более 4 квадратных километров. По периметру стены на каждой из ее сторон имелись въездные ворота, которые контролировались еврейскими полицейскими и солдатами СС. При попытках пройти через эти ворота без разрешения открывался огонь на поражение. Это план Варшавского гетто. Уже упомянутый мной Владислав Шпильман описывает обитателей большого и малого гетто первых относительно благополучных двух лет, когда еще люди не умирали от голода и болезней. Как и в довоенной Польше, социальная структура жителей гетто была четко выражена с первого дня его существования. Верхний слой гетто численностью около 20 тысяч человек составляли члены Юденрата, полицейские чины, преуспевающие коммерсанты, контрабандисты, агенты гестапо, владельцы и совладельцы предприятий, а также некоторые состоятельные евреи из числа довоенной буржуазии. Положение этих групп населения было относительно хорошим. Специально для них гетто из арийской части привозились такие дефицитные товары, как белый хлеб, кондитерские изделия, кошерное мясо, свежие овощи и фрукты, работали увеселительные учреждения, рестораны, театры и даже дома терпения. Чуть поднее к элите присоединилась еще одна категория людей – владельцы бюро ритуальных услуг. Этот вид деятельности был очень востребован в Варшавском гетто, так как уровень смертности на переломе 41-42 годов достиг катастрофических размеров. Главной причиной смерти был не голод, а сыпной тиф, получивший распространение из-за антисанитарии. Большая часть похорон финансировалась Юденратом, поскольку многие люди в гетто просто не могли позволить себе оплатить их. Зато элита устраивала пышные свадьбы, одевала своих женщин в дорогие одежды и меха, дарила им бриллианты. Для них работали многочисленные кафе, рестораны и ночные клубы, в которых подавались изысканные яства и напитки, звучала музыка. Шпильман пишет: приходили богачи, увешанные золотом и бриллиантами, там же за столиками, уставленными яствами, под хлопки пробок от шампанского, дамы с ярко раскрашенными губами предлагали свои услуги военным спекулянтам. Немецкие хроникеры снимали в гетто поставленные ими же сцены благополучной жизни.
Вот видна одна из таких поставленных сцен. Значит, на этих фотографиях виден трамвай, который проходил по территории гетто, соответственно, знаком Давида. Здесь же видна интенсивность уличного движения в Варшаве. Это 41-й год. На этой фотографии полицейский задерживает женщину. На этой фотографии видно, что полицейские собрали группу евреев для высылки в Треблинку, в лагерь смерти. Здесь фотографии из кафе, где сидят евреи, которые играют в азартные игры, женщины. Он пишет: интеллигенты еще занимались творчеством, а в свободное время проводили в кафе «Штука». Так называлось кафе «Штука», в котором работал Шпильман. В колясках рикш сидели, раскинувши изящные господа и дамы, зимой в дорогих шерстяных костюмах, летом во французских шелках и дорогих шляпах.
Рикша в гетто. Сам Шпильман нередко играл на пианино в этом кафе. Одним из завсегдатаев этого кафе был Янош Корчак, один из самых совершенных людей, которые мне довелось знать. Пишет о нем Шмильман и продолжает. Врач и учитель, он писал о детях и для детей, и читатели ценили его за проникновенное понимание детской души. Много лет тому назад, в самом начале своей карьеры, он отдавал все свои заработки и все свое свободное время детской благотворительности. Он создавал детские приюты, был организатором всевозможных сборов, помощь сиротам и детям из малоимущих семей. Он выступал на радио, приобрел огромную аудиторию, и не только детскую. Его любовно называли «старый доктор». Когда ворота гетто захлопнулись, он мог спастись, но он остался в гетто. Те, кто встречались с ним, еще не знали, в каких мучениях и с каким достоинством кончит он свою жизнь. Корчак был не единственный, разделивший свою судьбу с детьми, отправленный в Треблинку. Рингенблюм писал, что перед отправкой в Треблинку вместе с Корчаком во главе колонны детей шла его помощница, учительница Стефа Вильчинска. Рингенблюм цитирует слова Нахума Рембы, секретаря Совета еврейской общины Варшавы, о том, что во главе одной группы шел Корчак, во главе другой – Вильчинска, во главе третьей – Бронятовска, а во главе четвертой – Штернфельд. Аарон Канинский возглавлял детское учебное заведение, расположенное в доме номер 18 на улице Мыльной. Рингенблюм сообщает, что Канинский тоже отправился со своими воспитанниками в Треблинку.
Я хочу напомнить вам, что Рингенблюм был тот самый человек, который создал архив, архив, который в итоге, там были бесценные документы, и этот архив, он упрятан в молочных бетонах, и они были найдены уже после освобождения Варшавы.
Исследователь Холокоста Исраэль Гутман так описывает этот период времени. Нам много лет рассказывали о Холокосте с восклицательными знаками, пытаясь сгладить углы. Но Холокост – это главным образом шокирующая история об ужасных провалах и огромных утратах личных, общинных, национальных и общечеловеческих. Читатель сталкивается с богатыми евреями, которые сорят деньгами с показным расточительством в голодающем гетто, получает удовольствие от развлечений и кафе, играет в карты и делает ставки, поедает гусей и шоколад, напивается до пьяна, танцует и веселятся, пока за окном люди умирают от голода. Я брожу по улицам, вижу патологическое распутство и чувствую стыд, цитирует Гутман высказывание преподавателя Авраама Левина. Кажется, что они носят шелковую одежду поверх савана. До первых мест в нашем загаженном мирке дорвались гнусные паразиты, записал в дневнике учитель Авраам Левин. На фоне общей нищеты и отчаяния его шокировали принадлежащие к этому узкому кругу женщины и девушки, их элегантные новые костюмы и накрашенные губы, завитые и обесцвеченные волосы. Возникали рестораны и танцевальные площадки, вспоминала Ноэма Шац-Вайнкранц. Серые стены гетто, голод, смерть на каждом шагу, и в подвалах роскошные увеселительные заведения. Вот Лурс. Пышно блестят и сияют люстры и мрамор, серебро и хрусталь. Играли наши замечательные музыканты, артисты исполняли не только старые, но и новые номера. Они пели о гетто. Молоденькая певичка с голосом соловья пела так чудесно, как будто никакого гетто не существовало на свете. как будто никто не знал о немцах. На подносах разносили пирожные и кофе или аппетитный розовый крем с засахаренными орехами. В феврале 1941 года в Мелоди Палас состоялся конкурс на самые красивые женские ноты. На лучший танец. Участвовало 50 пар. Полиция отгоняла от дверей ресторанов нищих. Немцы снимали картины из жизни верхушки гетто на кинопленку, чтобы демонстрировать потом на экранах роскошь, в которой живет еврейское население оккупированной Европы. Исследователь Холокоста профессор Хави Дрейфус описывает сексуальную распущенность и коррупцию евреям, занимавшим руководящие посты в гетто, давали взятки, чтобы избежать депортации. «Богатые платили выкуп и возвращались домой», пишет профессор Дрейфус. «Были найдены свидетельства о евреях, немецких агентах, информировавших нацистов о жизни в гетто, не раскрывая информацию, которая могла нанести вред еврейской общине». Еврейская полиция помогала отлавливать евреев и отправлять их к Треблинку. Неудивительно, что таких людей воспринимали в гетто как предателей и убийц, добавляет Дрейфус. Еврейские подпольщики пытались ликвидировать сотрудников еврейской полиции, понимая, что перед тем, как бороться с немцами, нужно очистить еврейскую общину от коллаборационистов. Были евреи, пишет Дрейфус, которые в отчаянии попытались спасти свои жизни или жизни близких, часто после пыток раскрывали убежище, где прятались соплеменники. При этом еврейский коллаборационизм был явлением крайне редким, в то время как в польском обществе помощь немцам в преследовании евреев считалась нормой, замечает профессор. Кроме того, в отличие от евреев, совершавших сомнительные поступки, в иллюзорной надежде спастись, нееврейские коллаборационисты делали это из-за антисемитизма и жадности. Во вторую категорию этой иерархии входили работники предприятий. 18 тысяч трудоспособных евреев работали на фабрике Тобинса, где выпускалось обмундирование для немецкой армии. Им регулярно выдавался продовольственный паёк и маленькое жалование. Они могли легально покидать пределы гетто и обменивать какие-то товары на предметы первой необходимости, продукты, медикаменты, средства гигиены. Немцы регулярно устраивали обыск нескольких случайно выбранных рабочих, покидающих либо возвращающихся обратно в гетто. В случае нахождения контрабанды увлеченных расстреливали на месте. Под статью о контрабанде попадали и продукты питания. Работники этой фабрики рассказывали, что вечно пьяный владелец фабрики Вальтер Тобинс рассказывал по цехам с плеткой в руках. Рабочий день на фабрике длился 12 часов без выходных и праздников. Забракованную продукцию приходилось переделывать во внеурочное время.
Это фотография одного из цехов.
На территории гетто функционировала также фабрика по производству щеток. Работники этих предприятий имели рабочие карточки. Эти карточки позволяли их владельцам выживать. Большая часть узников гетто, даже те, кто работал в больших приютах для сирот, продавцы немногочисленных магазинов промтоваров, уборщики улиц таких карточек не имели. В самом гетто было налажено мыловарение, маслоделие, фармацевтика. Из обломков самолетов, тайно доставляемых в гетто, изготавливалась алюминиевая посуда. В гетто изготавливались кожевенные изделия, Дети изготавливали игрушки. Нелегальные фабрики и мастерские, работая по ночам, поставляли на рынок ткани, куртки, носки, рукавицы, щетки, различную галантерею и бесчисленное множество иных товаров. Изготавливалась мебель, изделия из папье-маше. Было даже освоено литейное дело и так далее. Объем нелегального экспорта из Варшавского гетто составлял 10 миллионов злотых в месяц, тогда как предприятия Тобинса и других промышленников производили продукцию на суммы 0,5 до 1 миллиона злотых. Когда стало ясно, что война затягивается, пишет Соломон Пинский, гитлеровцы сочли целесообразным использовать дешевый труд евреев в военном производстве. Рядом немецких, польских и еврейских предпринимателей получили военные заказы и право нанимать еврейских рабочих. Возникшие таким образом предприятия называли шопами. Некоторые из них, так называемые плацовки, находились за пределами гетто. Еврейских рабочих плацовкаржей водила туда ежедневно в колоннах. По дороге через арийскую часть города плацовкаржей бывало осыпали оскорблениями и насмешками хулиганы, которые бежали за рабочей колонной, горланя: «Гитлер милый, Гитлер злотый, научил жидов работать». Иногда же напротив. Прохожие бросали в колонну пищу, которая молниеносно исчезала под одеждой рабочих. В 1941 году шопы представляли постоянную работу всего лишь 27 тысячам человек из 110 тысяч рабочих, проживавших в Варшавском гетто. Предпочтение давалось тем, кто являлся собственным инструментом. Остальным приходилось искать другой выход. Люди готовы были выменять все свое имущество на пищу. При избытке рабочих рук, искавших применение, не было недостатка и в отчаянных, и предприимчивых головах. Нашлись и среди арийцев охотники принять участие в рискованных, но выгодных сделках с голодающими евреями. Несмотря на противодействие немецких властей, Варшавское гетто быстро превратилось в крупный ремесленно-торговый центр общепольского значения.
Это один из цехов предприятий Тобинсен. Это фотография рынка. Видите, и рынок не пустует. Это стоит очередь евреев, ожидающих выдачи пищи. Это барахолка.
В третью категорию иерархии входили так называемые «дикие люди», которые скрывались от немецких властей и которые не имели никаких удостоверяющих их документов. Нередко при обнаружении таких людей их расстреливали на месте. Посетивший в январе 1943 года Варшаву Генрих Гиммлер распорядился немедленно очистить гетто от диких жителей, а к дню рождения Гитлера, 20 апреля, сделать Варшаву свободной от евреев. На улице Павиак в гетто находилась тюрьма, в которую заключали и евреев, и поляков. Эта тюрьма пользовалась дурной славой.
Это фотографии детей гетто. Это тоже голодающие дети, как вы видите. Истощенный человек в Варшавском гетто. Это собирают людей на принудительные работы. Истощенный человек у какого-то там магазинчика. Это на принудительных работах. И тем не менее, где-то было 6 театров в имени, бывший кинотеатр.
Новый камерный Одеон на польском языке, новый Азазель, Эльдорадо, Мелоди Палас на еврейском языке. Функционировал университет, работали подпольные библиотеки, подпольный архив Онех Шаббат, действовали молодежные движения. Был даже симфонический оркестр. Книги, учеба, музыка и театр позволяли людям хотя бы ненадолго отключиться от мрачной действительности, поскольку напоминали о прежней жизни. Юдинратом издавалась газета «Жидовска». Работали рестораны и кафе. Несмотря на серьезные трудности, в Варшавском гетто были образовательные и культурные мероприятия, проводившиеся подпольными организациями. Были созданы больницы, приюты, центры для беженцев и рекреационные объекты, а также школьная система. Некоторые школы не имели разрешения на функционирование и действовали под прикрытием суповых кухонь. Раввин Александр Фридман организовал подпольную сеть религиозных школ, то число школы Есудей Ха-Тарах для мальчиков, школы для девочек, начальная школа и при учреждениях для продвинутого иудаизма. Эти школы работали под прикрытием детских садов, медицинских центров и суповых кухонь. Были местом убежища для тысяч детей и подростков, а также для сотен преподавателей. В 1941 году, когда немцы дали официальное разрешение открывать школы, они вышли из укрытия и начали получать финансовую поддержку от официальной еврейской общины.
Вот на этой фотографии в июле 42 года 6 девушек из гетто загорают после сдачи вступительных экзаменов в университет. Это продовольственный рынок в гетто.
И еврейская полиция. Одним из примеров таких поборов является факт получения взяток от владельцев подпольных хлебопекарен. Официально была разрешена работа 700 хлебопекарен. Подпольно работали еще 800 хлебопекарен, которые использовали сырье, завезенное в гетто контрабандным путем. Вообще же 80% пищевых продуктов доставлялись в гетто контрабандным путем. Чиновники Единрата за большие деньги закрывали на это глаза. Известны факты, когда некоторые контрабандисты, попавшие в лапы гестапо, становились его агентами. Между контрабандистами нередко возникали разборки, приводившие к жертвам. Часть контрабандного товара доставлялась гетто с помощью трамваев. Христиане с мешками спрыгивали с трамваев, когда они проезжали по территории гетто. Кондуктор по знаку контрабандиста за 100 злотых специально сбавлял скорость, и поляк спрыгивал с мешком, полным муки или крупы. Часть контрабанды шла через еврейское кладбище.
Нужно сказать, что некоторые маршруты трамвайные проходили через Варшавское гетто без остановок, потому что в них перемещались только поляки или немцы.
Трудно поверить, но гетто превратилось в общепольский центр нелегальных валютных операций. Действовала подпольная черная биржа. Скученность населения в гетто сделала его очагом различных заболеваний и эпидемий, и как следствие огромного числа смертей. Немецкие власти ввели запрет на ввоз в гетто продовольствия. Норма потребления составляла в среднем 2 килограмма хлеба, содержавшего примесь целлюлозы и картофельной шелухи, а также 250 грамм сахара. В гетто не хватало топлива. Было открыто 250 суповых кухонь. С улиц исчезли деревья. Летом 41 года в 300 из чуть менее 1500 квартир вспыхнул тиф. В больницах не хватало больничных коек. На одной кровати лежало по 2-3 тифозных. Многие больные лежали прямо на полу. Не хватало лекарств и продовольствия. Дома, в которых обнаруживали тиф, ставили на карантин, запирая их жильцов на 2 недели. Каралось смертью сокрытие информации о случаях заболевания тифом. Обязательную санобработку приходили жители домов, где были выявлены случаи заболевания тифом. Однако пропускная способность санпропускника была чрезвычайно низкой – 2000 человек в день при потребности 16 тысяч человек. В середине 1941 года в гетто умерло 80 тысяч человек. Хоронили по 150 человек в день. Пишет в своей книге «Варшавское гетто больше не существует» Валентин Алексеев. Он продолжает. Тяжелый смрад с кладбища заставлял прохожих в жаркие дни зажимать носы. Трупы свозили на конных повозках, ручных тележках, велосипедах, сносили на носилках. Похоронное бюро закрепляли свой транспорт за теми домами, откуда товар поступал регулярно. Бедняки, не имевшие средств на похороны, выбрасывали умерших в чужие дворы или прямо на тротуары. В январе 1942 года немцами был издан указ о меховых пальто. Все владельцы меховых пальто, независимо от их состояния, были обязаны сдать юденрат свои пальто и шубы. Некоторые законопослушные евреи гетто выполнили этот указ. Многие переправляли свои пальто и шубы на ту сторону к своим друзьям-христианам. Другие продавали меховые пальто за бесценок полякам, заполнившим в это время гетто.
На этом фото старики, которые просят подаяние. Это фотография 41-го года. Из архива «Онек Шаббат». Это тот самый архив, о котором я говорил, который был создан Рильгенблюмом, и который им же был захоронен в молочных бетонах и найден уже после войны.
Смертность среди еврейского населения колоссальна. Она возросла с 150 до 500-600 человек в неделю. Люди умирают на улицах. Когда одну женщину спросили, зачем она вышла на улицу со своими детьми, она ответила, что предпочитает умереть на виду на улице, а не в одиночку дома. Сотни людей лежат на улицах без сознания. Кроме тех, кто действительно без сознания, есть симулянты, которые теряют сознание каждые 2 минуты. Может, вы и способны игнорировать их крики о хлебе, но когда они падают без чувств у ваших ног, вам приходится остановиться. Еврейское кладбище было переполнено 1940 по середине 1942 года от холода, голода, болезней и карательных операций погибло около 100 тысяч человек. Из архива «Онек Шаббат». На улице Млавска построили деревянный мост, соединяющий улицы гетто. Отменили 2 еврейских трамвая, 15-й и 28-й. У нас остался только один трамвайный маршрут На нем большая звезда Давида. Аптеки христиан процветают. Все их лекарства немедленно раскупаются. Нам грозит эпидемия туберкулеза. В тесном гетто она распространится, как пожар. Часто видишь, как люди копаются в мусорных баках. Зато в некоторых домах каждый день едят апельсины, 25 злотых за кило, виноград и так далее. Открываются новые места развлечений. Многие из их совладельцев – немцы. Есть такие, кто сотрудничает с СА, СС и так далее. Пользуясь этими связями, они обходят еврейские организации, требуя одежду и прочее. И при малейшем возражении они угрожают сдать вас. Из архива Онег Шабак, 41 год. Последние несколько дней, с 20-12 апреля, молодые честолюбцы ходят в сопровождение рядовых полицейских из Юденрата, выволакивают евреев из домов и отправляют их на принудительные работы. Говорят, глава этой группы – честный человек. Он не хочет делать грязную работу в одиночку. Мой знакомый видел еврейских полицейских, разгуливавших во время праздников в Песах, без полицейских жетонов, зато с карманами полными яиц, собранных в качестве взяток. Еще говорят, они ходили и набирали голоса, то есть забирали людей в трудовые лагеря. Одним словом, новая мода – еврей – похититель людей. Вчера, на второй день Песаха, 12 апреля, евреи хватали в трамваях и отправляли в трудовые лагеря. Один человек спрыгнул с трамвая, ему во вслед стреляли в воздух. Охранник попытался ударить бежавшего человека винтовкой, промахнулся и сломал винтовку. Говорят, что такая принудительная вербовка скоро прекратится. Вопрос еврейской рабочей силы в варшавском гетто будет урегулирован. Время от времени нацисты устраивали на территории гетто карательные операции. По большей части эти операции проводились в ночное время. Их жертвами становились состоятельные люди, чиновники Юденрата и интеллигенция, меньше всего опасавшиеся за свою судьбу. Их расстреливали у своих домов, оставляя трупы неубранными. За этими акциями последовали другие. Немецкие акции в гетто. Немецкие акции в гетто начались в апреле 42 года. Марик Эдельман в своей книге «И была любовь в гетто» пишет: «Как-то ночью в апреле 42 года в гетто въехали немцы, неожиданно вытащили из квартир 52 человека, которых застрелили на месте в подъездах их домов. Это было начало акции террора. Потом, вплоть до 22 июля, когда началась большая акция, они регулярно являлись по ночам, вытаскивали отдельных людей из квартир, убивали их, квартиры опечатывали, а трупы оставляли в незапертом парадном или на улице. Убитыми обычно были люди с громкими фамилиями, принадлежавшие к элите гетто. 22 июля 1942 года комиссар СС Герман Гольфе отдал распоряжение главе Юденрата Адаму Чернякову о начале операции по переселению трудоспособного населения на восток. Планировалась разгрузка гетто. Разгрузка предусматривала депортацию большей части населения гетто с тем, чтобы в нем оставалось не более 50 тысяч человек. В гетто поползли слухи о массовом уничтожении евреев в городах и провинциях Польши. Чтобы успокоить жителей гетто, немцами было разрешено открыть в гетто новые школы и приюты для бездомных детей. Кроме того, немецкая газета «Варшава Вортцайтунг» сообщала, что десятки тысяч евреев занимаются строительством производственного комплекса и работают на предприятиях, которые нуждаются в дополнительной рабочей силе. Была установлена дневная норма численности группы переселенцев в 10 тысяч человек, вне зависимости от пола и возраста. В такие группы не должны были включаться чиновники Юденрата, полицейские и рабочие немецких фабрик, расположенных на территории. Черняков, видимо, догадавшийся об истинных целях этой акции, на следующий день принял цианистый яд, оставив предсмертную записку, в которой написал, что не хочет подписать смертный приговор своему народу. В этот же день в гетто появилась размноженная на единственном гетто стеклографе листовка на чеку, в которой евреев призывали сопротивляться депортации. Помощи ждать неоткуда. Значит, нет смысла покорно ожидать и прятаться. Мы должны сопротивляться всеми средствами, какие имеем. Уже после войны удалось проинтервьюировать Франца Грацлера, бывшего заместителя комиссара еврейского района Варшавы. Вот это Франц Грацлер. Мне представляется уместным привести отрывок из этого интервью. Оно интересно тем, что характеризует личность Чернякова и обстановку в Юденрате, предшествующую началу депортации евреев из гетто. Интервью брал известный французский журналист и кинодокументалист Клод Ланцман. Известно, что бывшие нацисты крайне неохотно давали интервью, а большей частью отказывались вообще встречаться с журналистами. Франц Грацлер тоже предупредил кинодокументалиста о том, что никаких записей не должно быть. Тогда Клод Ланцман прибег к хитрости. Он приобрел две миниатюрные видеокамеры, только-только освоенной промышленностью. Всего таких камер было изготовлено в количестве 500 штук. Он разместил одну из камер в кожаной сумке, в которой проделал небольшое отверстие. Эту сумку он поставил на стол в кабинете Грацлера таким образом, чтобы линзы видеокамеры были направлены на ничего не подозревающего Грацлера. Миниатюрный микрофон он прикрепил к своему галстуку так, что и его не было видно. Запись производилась специальной аппаратурой, размещенной в автофургоне, припаркованном неподалеку от дома. Эта видеозапись легла в основу получившего многочисленные премии фильма «Шоа», создана Клодом Ланцманом. Впоследствии Клод Ланцман рассказывал. Я погрузился в архивы Яд Вашема. Прочел монографию Рауля Хильберга «Уничтожение евреев Европы» и начал собирать свидетельства и воспоминания очевидцев. Все они сводились к рассказам о том, как людей арестовывали и отправляли в концлагеря, к историям о селекциях и жизни в лагере. Я же хотел снимать не это. Мой фильм должен был рассказать не о том, как люди выживали, а о том, как они погибали. Мой фильм должен был быть о смерти, но об этом не было никакой информации. Не было кинохроники из газовых камер, не было очевидцев. Ведь никто не вернулся оттуда живым. И мой фильм должен был восстановить эту недостающую страницу, статью «Надгробием для тех, кого убили, и кто никогда не сможет рассказать о том, что произошло». Фильм «Шоа» должен был стать местом захоронения тех, чьи останки так и не нашли покоя в земле. Клод Ланцман. Привожу отрывок из этого интервью. Находясь за стенами Варшавского гетто, Черняков не знал о Берлинской конференции, но его волновало отсутствие Аурсвальда. Аурсвальд – комиссар еврейского района Варшавы. Это примечание автора. Тот отправился в Берлин, и Черняков не мог понять, для чего. Но это явно было не к добру. В феврале появились новые слухи. В марте они стали более отчетливыми. В этом месяце он написал в дневнике о депортации евреев из гетто Люблина, Милича, Кракова и Львова. Он узнал, что что-то подобное готовится для евреев Варшавы. И от каждой из его последующих записей исходит чувство тревоги. Когда в марте 1942 года до Чернякова дошли слухи о депортации евреев Люблина, Львова и Кракова, это сегодня мы знаем, что их отправили в Бельзик, он задал себе вопрос в своем дневнике, куда именно их собираются отправить и что с ними там будет. Нет, ни разу о конкретном месте он не упоминал. Но мы не можем утверждать, что он совсем ничего не знал об концлагерях. Он лишь не упоминал о них в своем дневнике. С другой стороны, мы знаем, что в Варшаве уже было известно о существовании лагерей смерти. В июне точно. Почему Черняков покончил с собой? Поскольку он понял, что у гетто раньше меня, что все евреи будут уничтожены. Я предполагаю, что евреи тогда уже создали свои превосходные секретные службы. Они были слишком хорошо осведомлены, лучше, чем мы. Вы так думаете? Да, я так думаю. Евреи знали больше, чем вы, и я убежден в этом, с трудом верится. Немецкая администрация никогда не сообщали о том, что случится с евреями. Когда началась первая депортация в Треблинку? Кажется, перед самоубийством Аурсвальда. Аурсвальда? Нет, Чернякова, простите. 22 июля эта дата, депортация началась 22 июля 1942 года. Да, в Треблинку. А Черняков умер 23 июля. Да, это. На следующий день он понял, что его надежда, я думаю, он надеялся, что евреи соблюдут и свои интересы, усердно работая на немцев. Он понял, что его надежды, его мечта рухнула. Его надежда была его мечтой? Да. И когда надежды почти не осталось, он нашел выход из положения. Задолго ли до самоубийства Черняков сделал последнюю запись? За несколько часов до него. И о чем там шла речь? Сейчас 3 часа. 4000 уже собраны к отъезду. К 4 часам должны быть готовы 9000. Это последняя запись, сделанная в день его самоубийства. Первый эшелон из Варшавы в Треблинку был отправлен 22 июля 1942 года, а Черняков убил себя на следующий день. Верно. 22-го его вызвал штурмбанфюрер СС Хофель, ответственный за перемещение. Он явно получил приказ убрать евреев из Варшавы. Хофель вызывает его 22-го. И тут надо отметить важную деталь. Черняков настолько возбужден, что путает даты. Вместо 22 июля 42-го он пишет 22 июля 1940-го. Итак, Хофель вызывает его к себе в контору к 10 часам утра. Он лишает его телефонной связи, заставляет прогнать детей, играющих напротив здания еврейского Совета Юдинрата и приказывает ему: «Все евреи, независимо от возраста и пола, за незначительным исключением, будут депортированы на восток». На восток? Опять на восток? Сегодня в 4 часа должны быть отправлены первые 6 тысяч. Это станет минимальной ежедневной нормой. Ему сообщают об этом в 10 часов утра 22 июля 1942 года. Однако он не уступает. Он хочет, чтобы были сделаны исключения. Он хочет, чтобы пощадили членов еврейского совета и соцработников. И ужасно волнуется, что могут депортировать сирот. Он несколько раз поднимает этот вопрос. На следующий день ему по-прежнему не предоставили никаких гарантий. Если он не может спасти даже сиротский приют, значит, его сражение проиграно. Он проиграл войну. Почему именно дети-сироты? Они самые беспомощные в общине. Они дети. Они будущее. У них нет родителей. О них больше некому позаботиться. Если их не собираются щадить, если он не может добиться от офицера СС хотя бы устного обещания не причинять им вреда, то что ему прикажете думать? Что он мог подумать? Если он ничего не может сделать для сирот, что ему остается? Есть люди, которые считают, что после того, как он закрыл дневник, он написал записку, в которой произнес: «Они хотят, чтобы я убил детей своими собственными руками». Вы тогда верили, что гетто – положительное явление? Своего рода самоуправление? Да. Мини-государство? Я проделал хорошую работу, но ведь это было самоуправление со смертельным исходом. Разве не так? Теперь мы это знаем, но тогда, даже тогда, нет. Черняков написал: «Мы марионетки, у нас нет никакой власти». Да. Уверен, так и было. Вы, немцы, были повелителями? Да. Повелители? Завоеватели? Верно. Черняков был обычным инструментом. Да, но хорошим инструментом. Еврейское самоуправление работало хорошо, уверяю вас. Вы хорошо работали целых 3 года, 41-й, 42-й, 43-й, 2,5 года до конца. До конца. Для чего вы хорошо работали? Для чего? Нет. Для смерти? Да, но... Самоуправление, самосохранение, сейчас вам просто говорить. Вы создали им ужасные условия и были жестокие, зверские, ужасные. Значит, это было ясно даже тогда? Нет, с истреблением ничего ясно не было. Только сейчас мы знаем результат. Истребить не так просто. Нужно было сделать первый шаг, затем другой. И еще, и еще, и еще, да. Но понять, к чему идет дело, должен был каждый. Я повторяю, в гетто не было истребления. Не в самом начале, а лишь после эвакуации. После эвакуации? Эвакуации? Эвакуацию в Треблинку? Гетто, возможно, было уничтожено из-за оружия, и Бог знает из-за чего. Это было сделано после мятежа. Меня там уже не было. Но вначале, господин Ланцман, это никуда нас не приведет. Мы не обнаружим истину. Я и не думал, что мы сможем добиться истины. То, что мне известно сегодня, тогда я не знал. Вы были значимой фигурой. Похоже на то. Вы были важным лицом. Вы переоцениваете мою роль. Нет. Вы были заместителем комиссара еврейского района Варшавы. Но что я мог сделать? Кое-что могли. Вы были частью огромной немецкой госмашины. Правильно. Но только маленькой деталью. Вы переоцениваете ту власть, которая была у меня 28 лет назад. Вам было 30, 28. В 30 вы были зрелым человеком. Да, но для юриста человек, получивший степень в 27, это еще только начинающий юрист. У вас была докторская степень. Это ничего не значит. Звание ни о чем не говорит. Да, Ауэрсвальд тоже был доктором. Нет, но степень не имела значения. Доктор права. Что вы делали после войны? Я работал на Альпийское издательство. Вот как? Я составил и издал «Горные путеводители». Я издаю журнал для альпинистов. Альпинизм – ваше любимое занятие? Да, да. Горы, воздух – да. Солнце, чистый воздух. Ни на смерть Адама Чернякова, ни призыв сопротивляться не остановило депортацию. 22 июля 1942 года Юденрайт вывесил объявление, в котором сообщалось, что по приказу немецких властей все евреи Варшавы, независимо от возраста и пола, будут депортированы. Исключение будет сделано только для евреев, работающих в немецких мастерских, в Юденрате, в полиции и в больнице. Во время переселения разрешается взять с собой 15 килограммов груза на человека, включая наличные деньги, ценности и еду на 3 дня. За неповиновение полагалась смертная казнь. Объявления с этим текстом были расклеены по всему гетто. Возле этих объявлений стояли толпы растерянных людей, задававших друг другу растерянные вопросы. Куда нас везут? Сколько на самом деле будет депортировано? Как можно выселить целый город? Пишет Владко Мид. В тот же день состоялось собрание участников подпольной еврейской сети еврейского сопротивления. На собрании обсуждали проблему депортации. Как следует понимать депортацию? Им в голову не приходила мысль, что депортация означает смерть в газовых камерах. Собравшие решили, что по всей вероятности отправка жителей будет производиться с целью переселения в трудовые лагеря, и что этому переселению не следует оказывать сопротивление. Первый день на восток отправилась группа численностью около 10 тысяч человек, которые стали жертвами концлагеря Треблинка-2. Почти все они погибли в газовых камерах этого лагеря. С этого дня Треблинку-2 отправляли составы с обреченными на смерть евреями. Первые эшелоны комплектовались в основном за счет нищих узников еврейской тюрьмы и особенно беженцев. За ними последовали так называемые непродуктивные элементы, то есть те, у кого не имелся документ с печатью СД, удостоверяющий принадлежность германскому предприятию. Эти предприятия, шопы, еще недавно ощущавшие острую нехватку людей, теперь задыхались от наплыва желающих работать там. Шопы переставали платить, ограничиваясь лишь скудным пайком, а люди все шли и шли в надежде получить заветное удостоверение. Очень скоро дневная норма депортации дошла до 18 тысяч человек. Была опубликована еще одна листовка на чеку. Мне было подробно описано, что происходит в Треблинке. Но даже после этого жители гетто отказывались верить фактам. Была полностью очищена от евреев. Еще через некоторое время пришла очередь детским домам и беженцам. Адам Черняков. Выполнение дневных норм депортации занималась еврейская полиция гетто. Каждый сотрудник полиции был обязан ежедневно привести на Умшлагплац определенное количество людей. В случае невыполнения дневной нормы депортации подвергались члены семьи самого полицейского. Именно поэтому приказ немцев выполнялся с особым рвением. Полицейские цепляли дом либо целый квартал, врывались в квартиры, подвальные и чердачные помещения. В Всех выловленных полицейские доставляли на Умшлагплац. Особенно жестоко обращались с детьми. Дети гетто – это отдельный разговор. Дети гетто. Дети были вынуждены часто кормить всю семью. Школы не работали. Появилось большое количество беспризорных. Многие дети, даже те, чей возраст исчислялся 5-6 годами, стайками кружились у ворот гетто, выжидая возможность проскользнуть через ворота. Оказавшись за пределами гетто, они выпрашивали у поляков в городе или в польских деревнях продукты питания и возвращались в гетто. Свои опасные рейсы дети совершали по нескольку раз в день, возвращаясь с продуктами за подпокладкой пальто или в небольших заплечных мешках. Часто они были главными кормильцами целых семей. Группами по 10-15 человек дети добирались до пригородных деревень. Принесенные оттуда продукты обычно продавались, чтобы купить что-нибудь похуже качеством, но побольше. Арийское население, в том числе и немцы, как правило, жалели детей, вырвавшихся из гетто, им охотно подавали милостыню, предоставляли ночлег. Лишь некоторые ярые антисемиты помогали полиции ловить еврейских детей. Схваченных детей отвозили в тюрьму на улице Генсей. С января 1942 года пойманных на арийской территории детей стали расстреливать. Летом 1942 года маленьких узников тюрьмы на Генсей первыми отправили в газовые камеры. Так осуществлялась контрабанда продуктов питания. Там, где стена пониже. Еще одним видом детской контрабанды стал шабер – кража и продажа имущества погибших евреев. Немцы, считая все еврейское имущество своей собственностью, наказывали за шабер, как за контрабанду. Если вначале на детскую контрабанду полицейские смотрели сквозь пальцы, впоследствии их расстреливали. В гетто было уничтожено более 90 тысяч детей. В конце августа даже такие меры принуждения перестали приносить результаты. Нехватка продуктов питания и топлива, массовые заболевания тифом, дизентерии, воспаление легких вызвали огромную смертность населения гетто. Узники гетто, оставшиеся живыми, вспоминали, что наиболее тяжелое впечатление производили дети, опухшие от голода, с незаживающими из-за отсутствия витаминов язвами, со старческими лицами, без белья, без обуви, одетые в мешки и лохмотья, похожие на обтянутые кожей и подпоясанные веревками скелетики. Они кричали, плакали, стонали на улицах, пытались вырывать у прохожих хлеб, чтобы тут же съесть его, не обращая внимания на побои. Мелкая уличная торговля была зачастую едва прикрытой формой детского нищенства. Малолетние торговцы наперебой умоляли прохожего, цепляя за его одежду и руки, жалиться, купить хоть что-нибудь. Сердобольные люди приобретали совершенно ненужные им вещи, зная, что на выручку маленького торговца существует вся его семья. Общественные организации устраивали для голодающих детей бесплатное питание в так называемых уголках. Кухонный персонал этих уголков состоял в основном из учителей, которые попутно обучали детей. Все это, однако, меняло общее положение лишь в самой незначительной степени. В 1942 году общественностью гетто обсуждался план спасения нескольких сотен еврейских детей путем размещения их в монастырях в разных частях страны. Принято считать, что католические священники преследовали при этом несколько целей. Обращение детей в христианство. Католические религиозные лидеры всегда пользовались такими тяжелыми моментами, погромы, изгнания и так далее, для обращения в христианство взрослых и детей. Обогащение. За каждого ребенка нужно было заплатить 600 злотых в месяц. Очень большие деньги. Не каждая семья могла себе это позволить. Предполагалось, что дети из богатых семей будут обложены двойной ценой. Репутация спасения нескольких сотен еврейских детей может после окончания войны послужить свидетельством того, что польское духовенство в эти тяжелые времена сделали все возможное, чтобы спасти еврейских детей. Мнения жителей гетто разделились. Одни были категорически против этой операции, поскольку даже дети в возрасте от 10 до 14 лет, а речь шла о детях именно такого возраста, не являются достаточно взрослыми, чтобы противостоять влиянию священников. Они рано или поздно будут обращены в христианство. Другие считали,
что нужно думать о будущем.
Во времена массового геноцида, как эта бесценная душа каждого еврея, и нужно сделать все, чтобы ее сохранить. К тому же, после войны духовенство может потерять свое влияние. Католические священники заверяли евреев, что дети не будут обращены в христианство, но должны будут так себя вести, будто они христиане. Ведь в итоге было решено, что операция с монастырями должна стать предметом личного выбора. Детский хор в Варшавском гетто под руководством Якова Гладштейна. Известно, что не только детям, но и 150 тысяч беженцам, которых привезли в Варшаву из западных районов Польши, пришлось тяжелее всех. Эти семьи не располагали средствами к существованию. Они не обладали имуществом, которое можно было бы продать, не имели связей и знакомств, позволяющих найти заработок. Без хлеба, топлива, одежды, мыла они влачили ужасное существование в домах с загаженными лестницами, по нескольку семей в одной грязной комнате, с черными простынями на постели, вместе с трупами, которые держали неделями на кроватях, чтобы получать хлеб по карточкам умерших. Изнуренные семьи лежали днями напролет без движения, на постелях, равнодушные ко всему, кроме мысли о кусочке хлеба, не имея ни сил, ни желания даже привстать. В газетах писали о случаях людоедства. Эти семьи в первую очередь подвергались депортации и оканчивали свои жизни в печах крематория. В печах крематория Треблинки еврейская беднота, численность которой где-то к середине 41 года достигла 150 тысяч человек, существовала только за счет раздачи бесплатного супа, средства на которые выделяла международная организация помощи евреям Joint. В гетто этот суп так и назывался джойнтовским. Нацисты разрешали деятельность джойнта в гетто, так как забирали себе 80% поступавшей валюты. Позже и этот источник иссяк. Реальное потребление на человека составляло калорий в день. Это было вдвое меньше самой низкой нормы питания в довоенной Польше, но все же позволяло узникам гетто влачить существование из месяца в месяц, лишь постепенно истощало их жизненные силы. Нелегальная пресса писала, что половина населения гетто умирала от голода, 30% просто голодали, 15% недодоедали и только 5% жили в достатке. Ежедневное здание больницы, назначенный пунктом сбора, людей выгоняли на погрузочную платформу. Физически крепких мужчин отделяли и направляли в трудовые лагеря. Освобождению подлежали только люди, занятые на немецких предприятиях. Остальных, не менее 90%, загоняли по 100 человек в вагоны для скота. Юденрат публиковал заявление, опровергая слухи о том, что вагоны следуют в лагеря уничтожения. Гестапо распространяло письма, в которых от имени выехавших жителей рассказывалось о трудоустройстве на новых местах. Как ни старались нацисты скрыть факты уничтожения депортированных евреев в Треблинке, правда стала проникать в гетто. Улицы гетто с появлением немецких грузовиков мгновенно подстерегать евреев во дворах, вытаскивали из квартир, синагог и даже из трамваев, ловили их на рынке и во время посещения кладбища. Чтобы избежать облав, Юденрат обязался регулярно посылать немецким властям нужное им количество еврейской рабочей силы. Эшелоны с обреченными уходили в Треблинку дважды в день. Спасибо. На Умшлагплац приводили все меньше людей. Тогда немцы прибегли к очередной провокации. Всем евреям, согласившимся на добровольную депортацию, была обещана выдача 3 килограммов хлеба и 1 килограмма мармелада. Возможность получения такого большого количества свежего хлеба и мармелада после нескольких лет жизни на грани голодной смерти оказалась сильнее страха умереть в газовой камере. Люди успокаивали себя рассуждениями такого рода. Тем, кого везут на смерть, не дают столько хлеба. И хотя стала просачиваться информация о том, что Треблинка – это не место, где депортированных ждет работа, а что это лагерь смерти, узники гетто продолжали идти на Умшлагплац в надежде получить эти 3 килограмма хлеба. В результате немцам удалось вывести из Варшавского гетто в Треблинку около 270 тысяч евреев. В течение 52 дней до 1 сентября 1942 года около 300 тысяч человек было выведено в Треблинку. В июле еврейская полиция обеспечила отправку 64 606 человек. В августе было вывезено 135 тысяч человек. За 2-11 сентября 35 886 человек. После этого в гетто осталось от 55 до 70 тысяч человек. Последними в Треблинку было отправлено 2500 еврейских полицейских вместе с женами и детьми. 250 полицейских были оставлены для поддержания порядка в гетто, а точнее в той его части, где находились фабрики, комендатура еврейской полиции, Умшлагплац, а также здание Юденрата. После массовой депортации гетто опустело.
Давайте мы сейчас на этом завершим сегодняшнюю нашу встречу, потому что, во-первых, тяжело все это слушать. Можно себе представить, как жили евреи в этом Варшавском гетто, что они испытывали, как чувствовали себя дети, как родители, видя страдающих своих детей, умирающих на их глазах, как они могли все это пережить. Сама по себе статистика, которую я привел в этой книге, она ужасающая. 400 тысяч евреев жили в гетто. Почти все 400 тысяч, за исключением небольшой ее части, где-то порядка 70 тысяч остались не депортированными. Именно эта часть молодежи, молодых людей, именно они-то и провели вооруженное выступление против немцев, спасая себя, по сути дела, спасая себя, давая понять немцам, что евреи не могут идти на заклание, как на заклание, в концентрационные лагеря. Но об этом все еще впереди. Вы увидите примеры героизма, примеры мужества. А что не менее важно, это ужасающее свидетельство того, как евреи в надежде остаться живыми, как они, и что они предпринимали для того, чтобы выжить в этих условиях. Но об этом все еще у нас с вами впереди. На сегодня пока все. Пожалуйста, задавайте вопросы. Да, Люба, пожалуйста.
Спасибо большое за это интересное очень сообщение. Очень волнующе, просто невозможно слушать без слез буквально. И меня вот уже который раз, кто слушает, это мы, пережившие катастрофу. Мы, которые соприкасались с этим, которые остались в живых. Почему мы такие недалекие, почему мы такие вот никчемные, что мы позволили Германии стать процветающим государством, а Израиль переносит такие трудности. Даже вот пример, почему мы должны мучиться по 20 лет, пережившие катастрофу, в очереди на социальное жилье. Ведь мы должны обязать Германию, это она должна нам все построить. Она должна оплатить деньги за медицинские услуги, которые получает лицей ША. Мы показали себя буквально недоучками, дебилами, которые могут прощать все. А ведь вот это то, что они, ну, всякими своими организациями, этой мизерной помощью пытаются отмыть. Это не то, что грязь, это кровь на их руках, она еще должна продолжаться в 100 поколениях. И вряд ли они отмоют этот ужас, что они натворили. Так почему же мы им так много прощаем? Вот это мне непонятно. Значит, мы очень слабые, просто сами дебильные, что мы позволяем так себя унижать. За бутылку подсолнечного, там не подсолнечного, этого масла или пачку сахара, которую они оказывают один раз в месяц, как помощь пережившим катастрофу. Позор, это все позор и ужас. Спасибо за внимание.
Спасибо за вопрос. Я мог бы полностью согласиться с вами и согласен с тем, что Германия не заплатила всего того, что она должна была бы выплатить. Тем не менее, мы с вами знаем из истории государства Израиля, что отцы-основатели нашего государства еще в течение длительного времени обсуждали проблему, стоит ли нам вообще брать финансовую помощь, немецкую финансовую помощь. Стоит ли нам разрешить немцам помочь нам создавать наше государство? И те переговоры, которые вели с Аденауэром, наши отцы-основатели государства, они далеко-далеко не всеми были поддержаны. Но впоследствии, когда мы задавали такие вопросы. Почему? Почему, даже получив эту помощь, эта помощь не была направлена тем, кому она должна была бы быть предназначена? Помощь людям, пережившим Холокост. Ответ был таким. Молодое израильское, еврейское государство очень нуждалась в помощи для создания государства. И поэтому эти деньги были использованы для строительства государства, для строительства жилья, для создания армии, приобретения вооружения и так далее, и так далее. Это все это было. Так, пожалуйста, еще вопрос.
Авраам, отключите демонстрацию экрана, пожалуйста.
Окей, сейчас.
Ну, внизу выйти из демонстрации экрана. Выйти из демонстрации экрана.
А я не вижу сейчас этой зеленой кнопочки.
А еще один вопрос можно?
Да.
Скажите, пожалуйста, а известна ли судьба всех евреев, которые остались...
Так, громче, Люба, я плохо слышу.
Так, уважаемый Авраам, известна ли судьба тех евреев, которые помогали, ну, были в роли полицейских и остались живые? Наказаны ли они или нет? Вы меня слышите?
Да. Я не совсем понял вопрос.
А? Евреи, которые служили полицаями. Какова их судьба?
А их не осталось. Если вы имеете в виду Варшаву,
да,
то в Варшаве их не осталось совсем. А вот что касается полицейских на территории бывшего Советского Союза, среди них евреев практически не было.
Да.
А с другой стороны, те, которые все-таки были, служили немцам, они, как правило, понесли заслуженное наказание.
Да, или убежали с немцами.
Да нет, их в основном также сожгли в Тремблинге, в этом самом, в печах. Их также сожгли. В конце всего их тоже сожгли.
Еще раз повторяю, в основном украинские полицейские, русские полицейские, пожалуй, за исключением прибалтийцев, эти все понесли наказание. Я полагаю, что далеко не все прибалтийские и те, кто служил в эсэсовских войсках, кто воевал, а эти, да, далеко не все понесли наказание. Более того, в Латвии, в Литве этих людей чтут ежегодно, проходят парады, проходят демонстрации.
Абрам, но речь идет о евреях. Там в Латвии, Литве чтут бандитов, литовцев и латышей. А Люба спрашивает про евреев, полицейских.
Я сказал, что среди них почти евреев не было.
Вот так она говорит, да.
Да. Так, пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста, Семен.
Всем добрый мирный вечер. Конечно, без содрогания трудно слышать исследование, да, исследование, глубокое исследование, проведенное Авраамом. Я хочу дополнить только вопрос предыдущей коллеги. Есть всякое стеснение, по-моему, миллиард шекелей Америка дала сугубо на подготовку условий для репатриации евреев, не только. Без всякого стеснения этот миллиард был истрачен на что угодно, без всяких объяснений. Это история, но это страшная история отношения к Илье. А теперь, Авраам, если можно, вот, конечно, спасибо за исследование. И последователю Левитана, который вам помог. Можно ли перекинуть мостик? Я не присутствовал на двух предыдущих чтениях вашей книги новой. Можно ли перекинуть мостик на немножко на послевоенный период, на ту же самую тему «Истоки антисемитизма в Польше»? Если можно, у меня будет вопрос. Если нет, то нельзя.
Да, конечно, можно. Во-первых, общеизвестны факты проявления воинствующего антисемитизма в той же Польше после завершения Второй мировой войны. Взять хотя бы Едвабное, где жители этого небольшого местечка убили всех оставшихся евреев уже после завершения войны. Это второй случай в этом местечке. Один такой случай произошел в начале войны, а второй такой случай произошел после Второй мировой войны. Подобные случаи имели место и в других местах. К большому сожалению, нынешние власти Польши отрицают все эти проявления и, более того, пытаются найти оправдание этим действиям. Такие случаи имели место и не только в Польше, к сожалению.
Если можно, я расскажу.
Еще что я хотел бы добавить к этому. Поляки завладели огромным объемом имущества еврейского. Это и дома, это и вещи, и имущество, мебель и прочее. И американцы насчитали, что долг современной Польши евреям исчисляется миллиардами долларов. Миллиардами. И требует, чтобы Польша, официальное польское правительство, признало эти долги и обнародовало график выплаты этих долгов. Польское правительство категорически отрицает эти долги, и так до сих пор решения этой проблемы нет.
Авраам, если можно, вопрос.
Да.
Из всех европейских стран послевоенное время по-настоящему я был только в Польше по приглашению коллег из университета. Меня провезли по всей Польше. Я встречался в семьях, на приемах. И должен сказать, что в последующем ко мне приезжали с ответным визитом дома в университете. Я на бытовом уровне, встречаясь с рядовыми поляками в семьях и официально, я не наблюдал на бытовом уровне антисемитизма. Тем не менее, истории известны, к сожалению, это уже сегодня история, два крупных, может, добавите, всплеска антисемитизма. Какая связь, кроме довоенных положений, невзирая на количество евреев по отношению к другим странам, действительно так, невзирая на Холокост, невзирая на гетто Варшавское, о котором сегодня был рассказ, исследование, я не нахожу корней общих. Но на официальном уровне действительно антисемитизм. Тем более, если обратиться к сегодняшним вопросам. Ведь смотрите, после войны Чехословакия была очень дружественной. Болгария чуть ли не хотела стать республикой. Польша, были нормальные отношения. И тем не менее, антисемитизм продолжался. Насколько объяснима связь довоенной и сегодняшней, когда действительно явные, да даже отношения с Израилем сегодняшнего дня, общее известие, и связь Авраама. Можно ли какую-то цепочку провести, что это продолжение, а не новость, антисемитизм Польши на уровне остальных стран, выше Варшавского договора стран, не обязательно, и сегодняшнего дня. Есть ли связь, есть ли корни, общие какие-то завязки? Спасибо.
Я в начальной своей лекции об истоках антисемитизма в Польше рассказывал о том, на базе чего возник в Польше антисемитизм. База была, дело в том, что Польша в свое время стала очень притягательным местом для евреев из Западной Украины, вообще из Европы. Почему? Потому что евреев там не было. А вот предприимчивость еврейская позволила создать там промышленность, позволила создать небольшие предприятия, мастерские и так далее, и так далее. И евреи стали жить в Польше в те годы, это 20-е годы, где-то примерно. Стали жить, спасибо, Даня. Стали жить намного лучше и вызвали тем самым огромную зависть у поляков. Поэтому не случайно уже тогда, в 20-х годах, возникла идея среди польского населения, возникла идея полной изоляции от евреев. Возникла тогда идея создания, реализации Мадагаскарского проекта. Планировалось выселить всех евреев в французскую колонию Мадагаскар. И более того, эта идея приветствовалась Гитлером, и он очень-очень надеялся на то, что и ему удастся присоединиться к этому проекту, выселив всех евреев из Германии и из Западной Европы. Вот истоки антисемитизма. К сожалению, на мой взгляд, все-таки, к сожалению, этот мадагаскарский проект не был реализован. Если бы он, да, был реализован, то многие миллионы евреев из Польши были бы спасены. Они не пострадали бы в США. Так, пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Но если сейчас нет вопросов, подготовьте их и оставьте на следующие наши лекции. Дальше будет не менее интересно, я бы сказал, даже будет более интересно, потому что пойдет речь о, собственно, о вооруженном восстании. Кто это организовал? Почему это все предписывается одному человеку? Почему ни в современной Польше, ни в Израиле, ни в России не принято во внимание роль таких выдающихся людей, как руководители организации, которые имеют название ZZW. Это люди, которые, собственно, на своих плечах вынесли сражение с немецкими, с эсэсовскими войсками. Все погибли. И 99% их погибло. А вот руководители другой организации, ЗОВ, который возглавлял Анилевич, руководители этой организации, такие как Марек Эдельман, как целый ряд других организаций, целый ряд других руководителей этой организации, они остались живыми. Но об этом позже.
Спросим.
Да, пожалуйста, еще.
Ну, спрашивай. Скажите, как можно приобрести? Авраам, как можно приобрести вашу книгу?
Она еще не напечатана. Я еще начал читать эту книгу по мере написания глав. На 90% она уже готова, но еще надо работать.
В интернете.
Да.
Спасибо, но если вы ее издадите, пожалуйста, скажите, мы ее с удовольствием купили бы.
Договорились.
Спасибо большое.
Она будет в интернете, в любом случае будет интернет-вариант.
Спасибо большое.
Так, друзья, если больше вопросов нет, я благодарю вас за внимание. И мы с вами встретимся в следующую среду с продолжением чтения глав.
Спасибо.
Будьте здоровы, до свидания.
Спасибо, и вы тоже. Будьте здоровы. Всего хорошего, здоровья вам.